Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Вторник, 14 июля. Сейчас 16 часов 6 минут. Меня зовут Юрий Буткин. Всем добрый день. Продолжаем следить за главными событиями этого дня по лентам информационных агентств. Продолжаем обсуждение главных тем. И, конечно, смотрим на карты пробок. Еще мы смотрим на карту осадков. Никитец Лосев совершенно справедливо напоминает. Ведь нам же обещали сильнейшую грозу и вчера, и сегодня. Но даже дождя до сих пор нет. Я всем рекомендую прямо сейчас открыть карту погоды. Вот есть такая карта осадков у Яндекса. Очень рекомендую. Это очень красивая картинка. К Москве с северо-востока, с северо-запада, с запада, с юго-запада и уже даже с юга и юго-востока подходит сильнейший дождевой фронт. То есть он вот-вот съест Москву целиком. Но в ближайшие два часа осадков не ожидается. В Вязьме уже дожди, в Твери уже дожди. Ну, то есть везде вокруг Москвы, кроме как вот на восток, если поехать, уже дожди и дожди сильные. А в Москве в ближайшие два часа дождей не ожидается. Пробки в Москве уже, пробки серьезные. Прямо сейчас Яндекс оценивает ситуацию в 6 баллов. Как ожидается, к 6 вечера это будут 8-бальные пробки, и такими они будут оставаться примерно 2 часа. Поэтому, если есть малейшая возможность так или иначе обойтись без обычного транспорта, скажем, метрополитеном, наверное, нужно это делать в ближайшее время. Прямой эфир, смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373-94-8. Код города 495. Две темы для обсуждения. Первое — сообщение о том, что экспорт золота впервые в истории современной России начал приносить больше денег, чем экспорт газа, чем это чревато. И как долго это может продлиться? Первая тема. А вторая тема, мы попытаемся разобраться, в чем причина. Лидерами по восстановлению посещаемости в Москве, ну вот после коронавируса, стали автосалоны. Казалось бы, то вроде как у людей и денег быть не должно, но первым делом они ломанулись именно туда.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Виталий из Филей пишет нам по поводу погоды. По карте в Химках какая-то своя погода, свой химкинский дождь. Это уже начало. Это уже начало. Начало также на Кутузовском и на Можайке, в Одинцове. Уже идет дождь. Это Олег 329 пишет. 52-й уже говорит, дождь идет на речном вокзале. Но вы должны понимать, то, что там в Вязьме, намного мощнее, чем то, что вы описываете на речном вокзале. Ладно, мы следим за картой московских и подмосковных дождей и продолжаем обсуждение главных тем этого дня. Доходы от экспорта золота впервые в истории современной России превысили выручку от экспорта газа. В апреле-мае они достигли почти 3,6 миллиарда долларов. При этом это все следует из данных Федеральной таможенной службы и Центробанка. Но при этом понятно, что компенсировать снижение поступления от поставок нефти и газа за рубеж подобного рода рост доходов от золота не сможет. Алексей Чичикин, фундаментальный аналитик компании «Финамон», с нами на прямой связи. Алексей, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, нам уже сказали, что вот это вот золото, которое приносит нам больше денег, не принесет столько денег, сколько приносил газ. Но можно ли рассчитывать на существенные доходы от экспорта золота?
Ну, если мы на разницу посмотрим в доходах от газа и золота в моменте и оценим масштабы в исполнении, то они будут соответствовать где-то 13%, если оценивать в динамике полугодия. Поэтому, конечно же, рассчитывать на там сохранение текущих трендов, что в золоте, что в газе, которые привели к текущей ситуации, и на еще более яркую компенсацию не приходится, поскольку тренды рано или поздно заканчиваются. И, в принципе, сейчас, с одной стороны, довольно долгосрочное движение в золоте приближает его к историческим максимумам. Вот, ну, а газ, наоборот, штурмует минимумы, периодически их обновляя. Однако, рано или поздно, любому тренду наступает конец. И если мы увидим завершение в данных тенденциях, то, естественно, и наш бюджет от этих изменений, ну, скажем так, несколько пострадает.
Хорошо, тогда про тренд падения для газа. Рано или поздно, говорите, любой тренд завершается. Каковы перспективы тренда на падение цен на газ?
Ну, если оценивать технически, то пока рынок перешел из долгосрочного нисходящего тренда в локально-боковую фазу, и котировки. Как правило, здесь подрастают ближе ко второй половине года. Ну, обычно в те годы, когда ожидается более холодная зима. Поэтому будем следить за погодой. Надеемся, что это поможет тренду в котировках газа измениться.
То есть нынешнее падение цен на газ такое во времени локальное, скорее из-за коронавируса, чем в принципе, как тренд падения цены на газ?
Ну, тут, наверное, все-таки совокупность факторов, поскольку мы видим и, да, и снижение цен, и снижение продаж, если там смотреть на основного продавца нашего газа, как на «Газпром», в принципе, в частности, по полугодию, а точнее по первому кварталу, сегодня как раз отчетность по МСФО вышла, можно было зафиксировать снижение цен продажи в Европу на 37% и снижение в объемах на 17%. Само собой, это как совокупно действительно повлияло на наши газовые доходы.
Виталий, несколько вопросов от наших слушателей, если можно. Виталий пишет: с газом все понятно, куда его девают, покупают и тратят. Это же топливо. А вот золото для чего покупают? Страны закупают его для финансовых резервов?
Здесь тоже есть довольно интересный тренд на рынке. Что касается золота, ну, если оценивать продажи экспортной нашей страной, то основная доля приходится экспорта на Великобританию. И там исторически довольно в объемных масштабах золото как хранится, так и торгуется, в том числе то золото, которое обеспечивает и те фонды, которые инвестируют в вечный металл. А если описывать, как ETF-фонд закупает, ну, базисный актив, то покупки происходят следующим образом. То есть сначала ETF-фонд на интервале оценивает, как его ценные бумаги на бирже покупаются либо продаются, ну, то есть с большей или меньшей активностью. Если покупателей больше по итогам определенного периода, то вот на дельту или на разницу следует закупка базисного актива. И учитывая то, что сейчас золото у нас на максимумах, и есть такое, скажем, такая закономерность, что биржевая толпа обычно закупается на хаях, вот, золото приближает к своему историческому максимуму, которого достигал в 2011 году. Сейчас покупки, в том числе и биржевых инвесторов-спекулянтов, подталкивают золото вверх, как биржевое, ну, так как следствие физическое.
И еще один вопрос, наш слушатель, который подписывается как Юстас. Значит, золото на максимумах, доходы от экспорта золота впервые превышают выручку, то есть тоже, видимо, растут. И вот вопрос, это что означает, что мы начали распродавать свой золотой запас или прежнее количество золота приносит больше денег?
Нет, в данном случае запас не распродается. У ЦБ есть нормы по внешним резервом, и когда ЦБ закупил объем порядка 20%, то он к своей норме подошел и в текущем моменте просто золото не закупает. При этом, если тренд на рынке нефти изменится, и согласно бюджетному правилу наши золотовалютные резервы начнут пополняться, то в этот момент мы можем увидеть, что ЦБ вернется к тактике закупок золота, но пока об этом говорить рано.
Спасибо. Алексей Чичикин, фундаментальный аналитик компании «Финам», был с нами на прямой связи.
Новость часа.
Сбербанк отстранил от работы двух сотрудников на время проверки прозвучавших обвинений в сексуальных домогательствах. Это «Молния». Прямо сейчас на ленте агентства РИА Новости. Ждем подробностей к ближайшим информационным выпускам.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
7373948, телефон прямого эфира. Итак, доходы от экспорта золота впервые в истории современной России превысили выручку от экспорта газа. С другой стороны, экспорт газа падает. И это главная причина, почему доходы от золота стали более значимы для российского бюджета, чем, к примеру, доходы от газа. Но что вы думаете по этому поводу? 7373948, телефон прямого эфира. Ведь и золото, и газ — это все равно, как это, полезные ископаемые, так, наверное, надо говорить. Родину распродаем. 7373948. Это вопрос. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Если не ошибаюсь, то в 14 раз золото у нас выросла продажа. Я, собственно, думаю, что сейчас впереди большой кризис, и, соответственно, люди закупают золото и металл в надежде, что он как-то будет сберегать их активы.
Вы полагаете, что в 14 раз увеличилась реализация золота, что называется, в розницу?
Ну, я сегодня Телеграм читал, канал забыл какой, там указано, что именно в этом промежутке, год от года, в 14 раз выросла как раз продажа золота в России именно вот за рубеж. Соответственно, я делаю вывод, что год назад, в этот же день, ровно в 14 раз продавалось меньше золота на рынке и вообще как бы уходило за рубеж. Я подозреваю, что золото уходит.
И, давайте мы не будем все-таки это утверждать. Вам кажется... Ну, что... Нет, просто нет, ну, 14 раз – это серьезная цифра.
Ну, факты, читайте новости, потому что в Телеграме пишут правду, а
да
в телевизоре это вам не скажут.
Ну, в Телеграме пишут правду. Хорошо, это интересное замечание. 7373948. Слушаем вас. Я бы все-таки перепроверял. Да, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Юрий. Ну, да. Конечно, в этот момент все скупают золото, а мы, дураки, продаем. Кто же это делает-то в такой момент? Доллар-то вообще рушится, куда мы идем?
То есть не золото надо продавать золото, не надо продавать золото. Хорошо. Хотя, с другой стороны, можно на нем заработать. 7-3, 7-3, 94. Может, все-таки 14%, а не раз, это Руслан Анечкин, дает нам надежду. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Борис Семенович.
Да.
Ну, дело в том, что ведь золото для электронной промышленности крайне необходимая вещь-то. И если оно сейчас в цене, так почему бы не продать?
А то потом. Ну, потому что вы же слышали, что только что Олег говорил.
Ну вот.
Раз все покупают, а мы продаем, дурачки.
Ну, все покупают, потому что, наверное, запасы золота кончились в данный момент.
Понятно. Хорошо. Спасибо. Самые разные цифры. Помните, только что говорили в 14 раз. А вот, пожалуйста, сообщение от начала этого года. Продажи российского золота в 2019 году выросли в 8 раз. Видите, слегка уже скорректировали количество раз. 7-3, 7-3, 94-8. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Это Лимузин. Ну, я не считаю, что мы дурачки, раз мы продаем золото. У нас много всего навалом, и золото, и нефти, и газа. Другой вопрос, куда эти деньги потом, как они будут реализованы на территории нашей страны?
А как они должны быть реализованы?
Ну, они должны быть как-то в развитие вложены, видимо.
Нет, ну, смотрите, ведь обычно золото покупают не для того, чтобы в развитие вкладывать, а для того, чтобы сохранить запасы.
Ну, мы-то его продаем. У нас запас.
Нет, у нас есть запас, а то, что сверху, мы продаем.
Ну, прекрасно, прекрасно. Я и говорю, что это ничего в этом страшного нет. Другой вопрос, что само по себе золото, оно бесполезно, если настанет, например, какие-нибудь катаклизмы, понимаете? Все будут там бороться за еду, за кусок хлеба, а не за золото. Но золото, естественно, оно свои ценности не потеряет в обычной жизни никогда. Оно, конечно, является товаром, и оно покупается и продается. Меня больше интересует вопрос, что от этой продажи золота мы, как страна, что-то развитие какое-то получим, на эти деньги, потому что если они опять куда-то там...
Ну, а вот, подождите, я все-таки пытаюсь понять, что вы имеете в виду. А от того, что мы газ продаем за границу?
Ну, смотрите, мы
продаем... Не, просто, то есть, а бюджет вот у нас, он из чего? Вы думаете, он не от этого складывается?
Вот именно
10 тысяч за каждого ребенка, не от этого?
Ну, помимо этого, должно быть развитие страны. Мы же не можем все время сидеть на продаже ресурсов. Но мы сидим уже 20 лет, и ничего не меняется. Ну,
между нами говоря, не 20 лет мы сидим, мы больше сидим. Больше, хорошо, да, мы привычно сидим. Как кажется, во время кризисов для сохранения уходят в ценные металлы. Это Григорий из Санкт-Петербурга нам пишет. 7-3, 7-3, 94-8. Мы золото как бы добываем, золото не синтезируется из воздуха. Почему бюджету на этом не заработать? Это да, Виталий нам пишет из Филей. 7-3, 7-3, 94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, у нас Алексей.
Да, Алексей.
Полностью поддерживаю предыдущего звонящего. Считаю, что все-таки, конечно, у нас много статей там бюджетного расхода, но, тем не менее, нужно показывать народу, куда вы пустили действительно. Там,
так, ну, вы же можете посмотреть. Что значит показывать народу?
Ну, дело почувствовать, вы же понимаете прекрасно.
Ну, то есть, надо сказать, допустим, народ, вот эта дорога построена на деньги от золота.
Ну, пусть лучше так, пусть она будет на другие построена, но... Хоть так, а то уже получается...
Нет, ну еще раз, вот смотрите, продают золото, деньги идут в бюджет, бюджет строит дороги. Этого недостаточно.
Я считаю, как говорит наш любимый президент, более прозрачность это надо проводить.
Да, но еще раз, вы можете это посмотреть, но вы требуете, чтобы вам это показывали.
Ну, конечно, сделать определенные там пару минут и в новостях показывать, куда осваивается. Все это прекрасно будет.
Ну, а вы скажете, а я эти новости не видел.
Ну, ничего, хотят услышать, скажут.
Понятно, хотят рассказать. расскажут. Потом мы, правда, начнем жаловаться, что нам по всем новостям рассказывают одно и то же. У 19-го другая информация. Россия имеет с недр только налог в виде 1%. А откуда у вас такая информация? Что это такое налог в виде 1%, особенно учитывая, что большинство компаний, которые занимаются добычей полезных ископаемых, так или иначе принадлежат Российской Федерации. Бюджет России доступен, можно почитать, это Игорь Беспрозванный говорит, там, правда, 1000 страниц, это проблема. 7373948, слушаем вас, здравствуйте. Алло, вы уже в эфире.
Здравствуйте.
Алло. Ой, так не получится, извините. Когда вы выходите в эфир, если вы слушаете нас по интернету, вы должны сразу выходить в эфир и не ждать, когда вы по интернету услышите, как я к вам буду обращаться. Я к вам буду обращаться тогда по телефону. Срочные новости. Рубль усиливает падение. Евро уже стоит 81 рубль. Об этом пишет агентство РИА Новости. Курс доллара расчетами завтра на 16.11 по московскому времени повысился до 20 копеек и составил 71 рубль 17 копеек.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
А теперь следующая тема, которая неожиданно характеризует состояние российского общества после коронавируса, после карантина и всего вот этого. Говорили о том, насколько оно обнищало, но вот выяснилось, что лидерами по восстановлению посещаемости в Москве сейчас стали автосалоны. Оператор городской сети Wi-Fi анализировал темпы прироста людей в публичных местах столицы после отмены большинства ограничений. Абсолютным лидером стали парки, их посещаемость выросла на 122%, что понятно и логично. Но авторы исследования отметили, в данном случае большее влияние могла оказать не отмена ограничений, а сезонность наступления теплой погоды. Цитирую дальше. По РБК, без учета парков, на первом месте по этому параметру оказались автосалоны. В начале июля в них побывало 75% от того числа клиентов, которое было зафиксировано до пандемии. Это можно объяснить, говорится в отчете, тем, что машины 2019 года теперь предлагают по старым рублевым ценам до повышения курса валют. Игорь Маржарет, это автоэксперт, он с нами на прямой связи. Игорь Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, смотрите, бедные люди, но первым делом побежали в автосалон. Это как-то можно объяснить?
Ну, как мне кажется, объясняется очень просто. Конечно, мы богаче не стали после карантина. Наоборот, 40% из тех, кто собирался купить новый автомобиль, отказались от покупки. Но спрос достаточно велик, и это радует. А велик он вот в чем... По объяснимой причине. После карантина люди начали иначе смотреть на личный автомобиль. Собственная машина – это как такая капсула, где ты чувствуешь себя абсолютно защищенным. В метро на тебя могут там...
чихнуть, да.
Да, на улице кто-то на тебя тоже, проходящий мимо человек, кашлянул, и полетели в тебя вирусы с бактериями. В общем, везде страшно, нас запугали порядочно. А личный автомобиль воспринимается как детская игра, и знаете, в детстве было, а я в домике, все, я, значит, защищен со всех сторон. Тут еду я, едет моя жена, едет мой ребенок, и все. Мы потом протерли руки, и во всяком случае, пока мы едем в автомобиле, нам ничего не угрожает. Примерно такая же картина наблюдалась в Китае, который первый вышел из карантина. У них в первый же месяц после выхода практически восстановились продажи, а теперь они растут и говорят, что год будет, несмотря на 2 месяца нерабочих, год будет очень удачным, в смысле продажи машин выросла даже по сравнению с прошлым годом. И у нас, и в Европе примерно та же самая картинка. И несмотря на то, что власти наши крупных городов борются с автомобилистами всеми возможными средствами, люди, еще раз говорю, воспринимают автомобиль как место, где они могут себя почувствовать защищенным.
Так, еще один вопрос. Насколько справедливо мнение сразу нескольких, я бы даже сказал, большинства слушателей, которые написали нам и через СМС, и через Телеграм, это вообще не потому, что люди покупают новые машины, они просто все после карантина поехали делать ТО?
Может быть. Это тоже, кстати, важная задача, потому что в течение 2 месяцев, например, в столице и Московской области не работали официальные сервисы, и сделать то же самое ТО было невозможно. Но я заезжал пару недель назад в один из крупных дилерских центров, могу сказать, что видел достаточно большое количество покупателей, при этом тогда еще требования были жесткие, более все были в масках, покупатели и продавцы, так что ничего страшного я не вижу. Но, еще раз говорю, процентов 40 людей отказались от покупки, но 60% говорят, нет, мы все-таки совершим эту покупку. Тем более, что сейчас действительно, во-первых, много еще машин осталось у дилеров, которые по другому курсу были. В течение года к бабке не ходили, стоимость автомобиля повысится на 15%. Вот как раз разница в курсе доллара в начале марта и вот на сегодняшний день. Это первое. Во-вторых, сейчас очень много интересных программ и от производителей, и от государства. Есть льготное кредитование, когда можно 10% скидки получить. Есть льготный лизинг. Вот сейчас начали предлагать практически бесплатно переводить автомобили на газ. Государство компенсирует практически всю сумму. Так что предложений сейчас много, они интересны. И почему бы не пойти, если вы все равно планировали покупку в этом году, сделать это не в сентябре, условно говоря, а в июле.
Спасибо. Автоэксперт Игорь Мржар, это был с нами на прямой связи. Это какое-то задертое до дыр клише о бедности и беднеющих россиян. Это Алексей Морозов, он обычно об этом пишет. В данном случае я уже слышу это последние 5 лет. Не надо быть экономистом, чтобы понять, что это совершенно не соответствует действительности. Достаточно оглянуться вокруг себя. Понимаете, Алексей, есть такая история, что другие люди, вот тот же самый текст произносят и говорят, достаточно оглянуться вокруг себя, и мы увидим. И дальше про бедность и беднеющих граждан. Так что это разные взгляды на одно и то же, то, что мы называем современной жизнью. Виталий пишет, интересно, это опять истерия декабря 14-го повторяется, когда рубль ослаб, и люди начали покупать по 48 телевизоров или по 5 ноутбуков. То есть вы полагаете, что это как-то может быть связано с перспективами возможного ослабления рубля? Люди решили побежать и оставшиеся вложить в автомобили. 7373948. Как теория возможна. Слушаем вас. Здравствуйте.
Звонил другу, который работает в автомире.
Так, что говорит?
Значит, если машины до пандемии могли они опускать, скажем, там, 1200, то сейчас ни копейки не могут опускать. То есть цены сейчас похоросли. И общаясь с народом, то да, здесь доллар это такой один из самых важных факторов, что машина еще может быть дороже для следующей закупки.
Понятно. Люди боятся подорожания машин. То есть, если есть планы купить автомобиль, они стараются сделать это побыстрее. Количество салонов сократилось, настаивает Денис Сотый. 7-3, а Наталья говорит, это с Алексеем разговаривает, что разница между москвичами и россиянами колоссальна. Это комменту о клише. Понимаете, это тоже в некотором смысле клише. Потому что она не такая колоссальная на самом деле. 7-3-7-3-94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Владислав, Москва.
Прошу.
Буквально недельки три назад как раз бегал по салонам, заходил в салон, такие Jaguar, Cadillac.
Нормально.
Все разобрали.
Как в таких случаях говорят, хороший вкус. Cadillac
забрали на Новой Риге прямо передо мной. Причем стоил он 4,5 миллиона. Все, в наличии больше нет машин. Toyota тоже, в наличии нет ничего абсолютно. Все то, что вы можете...
Как вы понимаете, почему так?
Ну, во-первых, заводы не работали и достаточно долго, и все-таки они не выпускали автомобили.
И отложенный спрос, и отложенное предложение.
Да, и я вам скажу, что, ну, сейчас, смотрите, сейчас RAV4 можно взять, там, ну, в пределах 2 миллиона вполне себе ничего. И если у вас трейд-ин идет, там, от машина от 300, там, до 900 тысяч, то скидывают они там порядка тоже там, по-моему, 400 тысяч. 1 900 000 мне готовы были отдать комфорта RAV4.
Понятно, спасибо. У кого щи жидкие, а у кого жемчуг мелкий, у всех разное представление о бедности. Кому-то и за 1 900 000 по дешевке машину отдают. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 14 июля, сейчас 16:36, меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем, говорим о главных событиях этого дня, обсуждаем главные темы, изучаем карту дождей и пробок. Сегодня дожди, это актуально, в ближайшие 2 часа в Москве дождей не ожидается, но они уже идут к городу, с юго-западного прежде всего направления, и, как предполагается, после 19 начнут выливаться на Москву и довольно долго будут это делать. 6-бальные пробки прямо сейчас в городе, как предполагается, через час примерно они станут 8-бальными и останутся таковыми примерно 2 часа. Мы в прямом эфире в ближайшие 20 минут говорим о том, надо ли штрафовать чиновников за орфографические ошибки. Есть такая инициатива. В Курске местный губернатор собирается это делать. А вторая тема для обсуждения — это то, о чем мечтает молодежь. Провели опросы, выяснили, что важной жизненной целью, самой важной жизненной целью, молодежь называет материальный достаток. Плохо это или хорошо? Поговорим минут через 10.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
И сообщения, которые в эти минуты появляются, Евросоюз прокомментировал новости о том, что не регистрирует кандидата Бабарика на выборах в Беларуси. И вот уже есть заявление Евросоюза. Отказ в регистрации кандидатов на выборах в Беларуси ограничивает волеизъявление и подрывает демократичность выборов. Ждем развития ситуации.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Курский губернатор зовут Роман Старовойт. И вот на оперативном совещании в администрации Курской области он заявил, что постоянно сталкивается с безграмотностью подчиненных. Ну что это такое? Сим-ВИЗ стоит, и я исправляю орфографические ошибки. Вы не читаете документы? Это цитата. Это Роман, это губернатор Курской области общается со своими подчиненными. Вы не читаете документы, что ли? Я в следующий раз буду публично называть фамилии тех, кто визирует документы. Сначала делал устные замечания, теперь 5 или 6 раз применял дисциплинарные взыскания, лишаю квартальной премии за ошибки. Цитирую главу региона по изданию «Курские известия». А насколько это вообще важно? 2020 год. Развивается интернет. И уже неоднократно спорили по поводу того, что русский язык и отношение к русскому языку нынче совсем другое. И вот не самое важное, поставить или не поставить ошибку. Но если ты чиновник или нет. Евгений Марченко, член Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству. Евгений Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Первый вопрос. С вашей точки зрения, можно ли чиновника реально штрафовать за орфографию? Это же не школа.
Но чтобы реально кого-то штрафовать, необходимо, чтобы был такой состав в КУАПе, в Кодексе об административных правонарушениях. Тогда можно штрафовать и чиновника, и обычного гражданина. Вот, а пока такого нет, то этого делать нельзя.
Так, а тогда следующий вопрос. А может быть, это нужно сделать? Должна быть такая история? Потому что, ну, вообще-то русский язык – это важно. Мы даже поправки в Конституцию принимали.
Вы знаете, как сказать, конечно, когда там чиновник пишет с ошибками, безусловно, конечно, это плохо. Когда он говорит, например, да, там, с ошибками, вот, публично, еще хуже. Вот мы сейчас даже приняли изменения в КУАП, как раз в отношении тех чиновников, которые, значит, не умеют правильно выражать свои мысли и тем самым, как сказать, обижают людей. Вот. Но с другой стороны, как бы, я бы все-таки делал больше акцент, как сказать, на проверку чиновника на, скажем так, его грамотность при приеме на работу. Вот. То есть, конечно, кадровые службы, как сказать, они должны самым внимательным образом смотреть, как бы, да, где учился человек. Вот, какое у него образование, не поддельный ли у него диплом. Потому что, в принципе, как сказать, если у человека за плечами понятный вуз, вот, и он реально его окончил, то таких проблем у него быть не должно. Ну, я имею в виду с орфографией, с пунктуацией и так далее.
Так вот, смотрите, у нас многие люди получают реальные документы, причем даже о высшем образовании, но это, при этом не пишут грамотно, потому что они не считают это важным. И тогда получается, что ваша идея в том, чтобы как-то проверять чиновников при приеме на работу?
Нет, ну, вы знаете, там, заставлять людей там при приеме на работе сочинения писать, там, или диктант, как бы, то есть, ну, это уже, знаете, так можно до маразма все довести, как бы, нет, я не это имею в виду. Значит, вот, как правило, как сказать, если человек, как бы, да, у него настоящий диплом, вот, и он закончил, как бы, так, серьезное высшее учебное заведение, то у него проблем, как бы, да, там, с написанием писем, текстов и так далее, у него никаких не будет.
Это, не, это понятно, но, допустим, тогда я еще спрошу. Допустим, ну, все это так, мы взяли чиновника, а потом выясняется, что надо 5-6 раз ошибки ему проверять в том, что он написал. Тогда что делать? Или вот слушайте, ничего?
Ну, сейчас, ну хорошо, давайте практически посмотрим. Сейчас любой текст набирается на компьютере. Они набирают на компьютере, потом есть программа, которая
ну,
сразу
да.
Исправляет все. Ну так, ну что сейчас? Сидят они там с этими, с ручками и там, и от руки что-то пишут.
Ну компьютер предлагает исправить ошибку, не каждый исправляет ее.
Да, ну ладно, это уже там не каждый исправляет. В основном они там смотрят по компьютеру, как бы, и это самое, и сам компьютер ее исправляет. Да, честно говоря, проблема даже немножко не в этом, понимаете, там, не, я бы не стал бы здесь вот, вот эти орфографические, да, там, ошибки, там, из этого делать какую-то проблему. Я вот, знаете, на что, вот вы вот посмотрите с другой стороны. Бывает, вот вам приходит бумага, например, вот ответ на депутатский запрос, и они пишут таким языком канцелярским, понять, что там голову сломаешь, прежде чем поймешь, что он имеет в виду. Вот в этом действительно реально есть проблема, понимаете? Что вот эти письма, ответы там, все документы, значит...
Ну, это точно другая проблема, да, как складывать слова.
Да, да, понимаете, то есть текст такой, как бы, да, то есть вот, вот само написание, как бы, текста, как бы, да, изложение идет такое, что вот... Человеку бывает после вот первого раза даже не понять, что он имел в виду, там, понимаете, как сказать.
То есть нам бы со смыслом разобраться, а потом будем с ошибками.
Да, со смыслом. Вот нужно в этом направлении. Вот здесь можно было бы, конечно, их поучить, понимаете, какие-то там про это самое, провести, может, курсы для всех, там еще что-то, какую-то методичку разработать, чтобы они писали нормальным человеческим языком.
Пишите русским языком. Да, понятно, спасибо. Да. Евгений Марченко, член комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству. Да, и законодательству. Ну, как бы все. У меня супруга работает в администрации, тоже ругается, мол, невозможно все эти ошибки исправлять. Это великий русский язык, пишет Сергей. Даже с большой буквы пишет, кстати. Сороковая пишет, в школе надо больше внимания уделять предметам, русскому языку и литературе, тогда безграмотных чиновников будет меньше. Виктор, тогда у нас все законы написаны таким языком, что прочитать и понять их могут только квалифицированные юристы. Я еще раз, я предлагаю вот эту тему сейчас не обсуждать. Нам бы хотя бы с ця-ця разобраться. А уж вот квалифицированные юристы, если что, нам помогут понять, что написали. Как бы... это Константин обращает внимание. Не совсем корректно задаете вопрос депутату. Губернатор же не говорил о штрафах. Тут реально нужен КАП, он же премии лишает. Считаю, имеет полное право. А я и не задаю, имел ли он право, вопрос. Я говорю о том, что, а может быть, штрафовать все-таки? Да, в данном случае губернатор, курский губернатор Старовойт, он не планировал их штрафовать. Хотя на самом деле, когда тебе не дают квартальную премию из-за ошибки, реально это воспринимается как штраф. 7373948. Так вот, насколько это важно, я неоднократно сталкивался в быту, когда обращаешь внимание человека на ошибку, он говорит, слушай, ну 21 век, ну кому это вообще важно? Ты смысл понял? А вот каждый же наверняка в интернете встречался с этой историей, когда почти случайный набор букв и цифр, а ты же видишь, что это слово «интеллект» на самом деле. Зачем вот по поводу этих ошибок что-то говорить? 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Виктор зовут. Я сотрудник одного из наших министерств.
Так.
Вот когда пришел я на работу, у меня был замечательный начальник, который научил, в общем-то, перепроверять себя при составлении документов и написании приказов, и ответом граждан. Более того, перепроверяешь себя, отдаешь коллеге, чтобы он перепроверил также. Потому что в любом случае где-то может быть опечатка какая-то, чтобы не было потом тебе же стыдно, когда ты понесешь на подпись руководству.
А оно тебя потом лишит квартальной премии за ошибку, ну да.
Нет, речь не в квартальной премии, просто, ну, стыдно не знать родного языка.
Ну, видите, не всем получается. Спасибо. 530-й, вот к вопросу о том, стыдно, не стыдно. Я закончил, пишет, физфак, у меня была всегда проблема с русским, и я себя тупым не считаю, тогда будут одни филологи, которые писать умеют. Знаете, 530-й, ну вот мне кажется, что я писать умею. Я не филолог. Корректоров можно нанять, в конце концов, Владимир Пантелеев пишет. То есть, понимаете, в государственных структурах появляются корректоры ответов чиновников или корректоры текстов договоров. 7373. Да, Николай, вот вы присылаете фотографии какого-то пожара. Напишите, где это. Спасибо за фотографии. 7373. Надо к Фоминой отправить губернатора Старовойта. Интересно было бы посмотреть, что у них получится. Известная отговорка безграмотных людей, ну ты же понимаешь, это Владимир Осипьян. 7373948, телефон прямого эфира. Насколько принципиально важно? Ну правда, уже мало кто использует многие правила русского языка, исходя из того, что не так уж это и важно. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Да, прошу.
Анатолий, дача, +80.
Значит, ошибки это, конечно, нехорошо, но отписки формальные, особенно этим у нас в Москве, это комитет вот по здравоохранению.
Давайте вот так, я специально сказал, давайте вот про эту историю, мы сейчас говорим про ошибки. Вы полагаете, что можно ошибки?
Нет, они не страшные, я сказал.
Нет, понятно, что они не страшные, но можно ли их допускать? Спасибо. 7-3, 7-3, 90. Понятно, что от того, что человек не поставит мягкий знак в ЦЯ, от этого мир не разрушится. Хотя для кого-то, возможно, и разрушится. 7-3, 7-3, 94-8. Телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, вы в эфире.
Да, здравствуйте. Меня Александр зовут, Москва. Знаете, мне кажется, проблема в том, что они действительно набивают этот текст в тех или иных программах.
Не могли бы проверить.
И могли бы проверить, они их не проверяют. То есть они не читают документы. Вот тут, наверное, большее зло, чем сама суть как бы ошибки.
Нет, большее зло. Спасибо за звонок, но Дмитрий Алекс написал важную вещь. Да, я ругаюсь. Пан 13, вы же ругаетесь, когда мы с ошибками пишем. Да, я ругаюсь, но я сейчас не про это. Если можно считать, что я ругаюсь, то я ругаюсь, когда человек пишет, а, не по теме, б, с матами. Потому что мы договаривались, что мы исходим из того, что вы пишете нам сообщение, которое мы можем читать в прямой эфир. А это нельзя. Ладно, про другое. Дмитрий Алекс пишет важную вещь, которая в некотором смысле подводит итог нашему сегодняшнему обсуждению. Дело не в стыдно, не стыдно. Дело в том, что в приказе министерства или федеральном законе таким образом можно написать «казнить нельзя, помиловать», и никто не поймет, что было написано.
Внимание, внимание! Говорит Москва. Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Граждан молодого возраста в Российской Федерации спросили, что вы хотите, что для вас самая важная жизненная цель? И выяснилось, что 60% ответили, самая важная жизненная цель у меня – это материальный достаток. Второй по популярности ответ – хороший эмоциональный климат в семье. Но тут только 29%. Среди менее популярных ответов, то есть менее 29%, забота о здоровье, регулярное посещение врача, наличие свободного времени для увлечений, хорошие жилищные условия, общение с друзьями. Нет, главное – деньги. Сильно дальше – хороший климат в семье. Как это характеризует нашу молодежь? Павел Краснорудский, председатель Российского союза молодежи. Павел Павлович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Ну так держите ответ. Что это значит?
Что именно?
Ну то, что 60% граждан молодого возраста говорят, самая важная жизненная цель для меня – деньги.
Ну а что вы хотите-то? В каких условиях молодежь сейчас живет? Это же не советское время, когда другие были задачи, устои. Сейчас действительно такая ситуация на стране, когда сейчас каждый предоставлен сам себе, и развитие молодого человека зависит лишь только от того, как он себя в дальнейшем, скажем так, продвинет и продаст, если можно так сказать.
То есть, если человека предоставить самому себе, то он будет думать только о деньгах. Если не предоставлять, тогда его можно куда-то отправить, в другое место.
Я думаю, да.
Как это можно сделать?
Я думаю, да. Ну, на то есть много разных там механизмов, и сейчас, на самом деле, в этом направлении ведется большая работа, и сейчас вот последний, кстати, в Конституцию тоже дает серьезные надежды на то, что появятся дополнительные меры поддержки молодежных инициатив через поддержку добровольческих, волонтерских движений, через, сейчас поправка была о закреплении молодежной политики уже в основном в законе о Конституции, и сейчас активно идет проработка вопроса о принятии закона о молодежной политике в Российской Федерации, о выстраивании взаимоотношений между федеральным центром и регионами по линии молодежной политики. Выстраивание буквально недавно был принято профстандарт работника сферы молодежной политики. На самом деле сейчас делаются определенные шаги в этом направлении, которые будут давать возможность, в том числе и направлять молодежь и молодого человека.
Понимаете, какая штука? Из вашего ответа получается, что вот волонтерство будет работать, когда на него выделят деньги. Ведь внимание государства, по сути, это выделение денег.
Конечно.
А волонтерство — это добровольчество?
Вы знаете, я давно уже руковожу Российским Союзом молодежи и на разных уровнях, и на местном, и на региональном, и на федеральном. И я прекрасно понимаю, что любая инициатива, любая деятельность, любой общественной организации, а волонтерская организация — это, в первую очередь, общественная организация, они должны быть поддержаны тем, кто, собственно говоря, ну, той структуры, которая направляет их в то или иное русло. Если вообще не будет никакой поддержки, то, соответственно, молодежь будет представлена сама себе, либо будут те структуры выделять средства, которые будут направлять, может быть, не в то русло, которое
хотелось. То есть, и возвращаясь к опросу, с которого мы начали, у молодежи самая важная жизненная цель – материальный достаток, то есть деньги. Но для того, чтобы от денег их отвлечь, нужны деньги.
Конечно. Конечно. А тут ничего нового нет, на самом деле. Это как в бизнесе. Деньги делают деньги. Тут другого быть не может. Молодежь, если мы хотим, чтобы она была та самая, которую мы хотим, ну, соответственно, мне нужно вкладывать деньги. Если молодежь хочет заработать деньги, это нормально, это правильно, как бы тут, наоборот, это хорошо. Было бы хуже, если бы они не хотели бы ничего заработать и не хотели бы работать.
Кстати, да.
То, что они хотят заработать деньги, это неплохо.
Ну, хорошо, договорились. Павел Краснорудский, председатель Российского союза молодежи, был с нами на прямой связи. Волонтеров тоже надо одеть, покормить и так далее. Это 868-й. У нас общество потребления пишет: раньше мечтали о космосе, теперь об айфонах. Знаете, раньше мечтали о космосе и о джинсах. Вот это тоже важная деталь. Когда денег нет, думаешь только о них, пишет 530-й. Хотя, если внимательно почитать, то мы поймем, что вот это «денег нет», тогда получается это обычное историческое состояние гражданина, проживающего на этой территории, которая сейчас называется Российская Федерация, прежде называлась Советским Союзом, еще прежде Российской империей. Ну, то есть человек в любое время думает о деньгах. Ну, точнее так, он считает, что денег нет, поэтому о них надо думать. Ну, о космосе же мечтали, пишет 868-й. Я думаю, что и сейчас, кроме айфона, о чем-то тоже мечтают. Виктор, я просто сажусь в машину и начинаю развозить ветеранам подарки ко Дню Победы. Меня при этом государство не финансирует. Я делаю это сам и добровольно. Возможно, потому что вы старше, чем молодежь. Вот, например, позвонили, когда журналисты главному психологу Минздрава, тот объяснил тягу молодежи к материальному достатку эмоциональной незрелостью. Ну, то есть станут старше, станут по-другому. 7373948, телефон прямого эфира. Никитец пишет: мне 30, меня волнует мой достаток, возможность улучшить жилищные условия и возможность саморазвития. Ну вот обратите внимание, то есть достаток, жилищные условия и саморазвитие, а не саморазвитие. И как следствие его достаток, и как следствие жилищные условия. Вот как кажется, так было бы правильно. Что теперь? Пишет Алексей: будем обвинять в этом мнительность России. Так, подождите, Алексей, вы улетели. Стоп. Будем обвинять в этом мнительную бедность России. Молодые люди видят вокруг себя богатых мажоров и тянутся к такому богатству. Логично. Витя, все логично. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я хочу сказать, что, по-моему, эта пандемия так подействовала не в смысле болезни, а что все остались без денег. И молодежь в первую очередь увидела, что работодатель не платит, потому что не из чего платить, даже если официально оформлен. И стало понятно, что кто, вот, ну, условно говоря, успел нарастить жирок, там есть какие-то средства, то, значит, может протянуть, выжить. А если жил от зарплаты до зарплаты, то все, скажем, работодатель не платит, потому что вот у АВОС...
Нет, еще раз, смотрите, вот, допустим, это с вами произошло, но вопрос формулируют иначе. Вам не говорят, есть ли у вас деньги. Вас спрашивают, какая ваша самая главная жизненная цель. И если, да, если вы понимаете, что это случилось из-за коронавируса и надеетесь, что это пройдет, вы не будете говорить, что деньги ваша главная жизненная цель.
Я думаю, что они убедились в том, что, так сказать, деньги самые, как сказать...
Вы хотите, ну, вы все-таки...
Главная цель, что поможет просто элементарно выжить.
Я понимаю, но вы все-таки настаиваете. Вот 20 лет они не понимали, а тут за 2 месяца вдруг все поняли. Хорошо, это ваша позиция, нет проблем. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Я не удивляюсь. Несколько старшего поколения. Родился еще в советское время. Помню, какие мы приоритеты ставили.
Ну, какие?
Ну, по крайней мере, достойным быть человеком, наверное, это первое. Семья второе, здоровье родителей как-то.
А что такое достойным человеком быть? Вот мне всегда было интересно.
А я сейчас вам расскажу. Во-первых, достойный человек — это который в обществе занимает довольно значимое место. Либо это хороший...
Ну, то есть получает деньги.
Либо хороший... Нет, не только
получает,
он приносит пользу обществу. В первую очередь.
А, то есть тот, кто на этом... Подождите, нет, это важно. Да, тот, кто занимает место в обществе высокое, он приносит пользу обществу. Не занял место, не принес пользу.
Нет, я не говорю высокое. Я вам не даете сказать, к сожалению. Я был студентом, и для того, чтобы не колоть лягушкам глаза, мой папа, не знаю, высокий пост довольно-таки, мог бы мне и позволить, отправил меня учиться вечером, хотя я поступил на дневное, и заставил работать.
Ну, это все-таки папа заставил, понимаете, поэтому...
Ну, знаете, я вам скажу так, что порекомендовал.
Ну, мы знаем, как папа умеет рекомендовать.
Да, я сейчас понимаю молодежь, потому что у меня вырос сын. И я тоже старался как-то прививать ему все-таки какой-то быть полезным человеком, действительно полезным. Я получил образование, я учу сейчас людей. Мне очень приятно. Но дело в том, что моего сына никто в упор не видел, пока он, получив образование, хорошее, кстати, не устроился, но и довольно прилично и с финансами, так сказать, финансовыми поощрениями работы.
Не, ну это-то понятно, когда пока человек не займет определенную позицию, его не каждый обращает внимание. Так устроено человеческое общество. Если я смогу осуществить главную цель, обеспечить деньгами семью, моя дочь сможет подумать о другом. Это 530-й. То есть вы хотите сказать, что эта жизненная цель нынешней молодежи, по сути, обвинение своим родителям? Станут, Саша, деньги появятся и будут по-другому говорить. Это Панк 13-й. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый день, Олег из Москвы.
Прошу.
Ну, что, могу поздравить, мы вошли в эру развитого капитализма, и сейчас современная молодежь, почему она думает о деньгах? Потому что она стала в них разбираться. Молодежь 80-х годов не понимала, что такое финансовая грамотность, кредиты, рассрочки, и
ну,
прочее,
потому
прочее,
что в 80-е прочее. Годы кредитов и рассрочек по большому счету не было.
Абсолютно верно. Сейчас мы живем при капитализме, поэтому современная молодежь смотрит на своих родителей, понимает, на своих дедушек и бабушек, понимает, что они хотят зарабатывать денег, хотят улучшить свое материальное положение, поэтому деньги для них главное. И на самом деле это просто очередной виток в спирали. Ровно такая же ситуация была в 50-е и 40-е годы в Соединенных Штатах Америки.
Ну, золотая, это дает там, нам шанс. Мечта. Я понял, спасибо. У них там это было в 50-е годы. Так еще, понимаете, как бы вот эта история, а раньше мы не думали, и молодежь не думала о материальном достатке, где-то там в 80-е годы, я помню, по ночам стоял в очереди за то ли кухонным гарнитуром, то ли обычным мебельным гарнитуром в прихожую, куда-то там в жилую комнату, так вот там очень много было молодежи, и они реально стояли по ночам. Так бывает. 19-й. Лживые ваши опросы. Граждане России верят в справедливость. То есть материальный достаток им не нужен. Мы мечтали быть космонавтами, летчиками, а сейчас офисный планктон, бухгалтеры. Надо новых воспитывать. Это Владимир Осипьян. Виктор, а быть полезным для кого? Для страны, для соседа или для подруги? Подруга ведь денег требует постоянно. Все понятно. И 101-й километр. Родители не понимают меня, когда я отказываюсь от важного, по их мнению, в пользу квартирного вопроса. Они говорят, что жили же как-то в маленьких квартирах и вырастили нормальных детей. Так что деньги — это важно. Это 101-й километр. Далее новости.